Период седьмой. От разделения царства до разрушения храма Соломонова вавилонянами. Глава 39. Разделение царства, его причины и значение. И Яровоам, и произведенный им религиозный раскол. Скоро после смерти Соломона исполнилось предсказание пророка Ахии. Царство его разделилось, и более значительная часть его отошла к Иеровоаму. Этот великий государственный переворот ускорен был неблагоразумием его наследника, сына Ровоама. При вступлении на престол он по установившемуся обычаю должен был заключить особый договор с народом. Но дело это затруднялось уже тем, что при его восшествии на престол с особенной силой проявилось соперничество между коленами Иудиным и Ефремовым, выражавшими притязание на главенство в народе. Чтобы уладить соперничество, Ровоам не удовольствовался провозглашением себя царем в Иерусалиме, а отправился в Сихем, главный город Ефремова колена, чтобы найти подтверждение своих прав на престол и со стороны другого сильного колена. Этим и воспользовались представители северных колен, чтобы предъявить ему известные условия для облегчения народных повинностей, которые в последние годы царствования Соломона по причине его непрестанных построек и неумеренной роскоши возросли до такой степени, что сделались тяжким игом для народа. Дело было серьезное и требовало тем более благоразумного отношения к себе, что предъявлено было представителями народного собрания во главе с Иеровоамом, возвратившимся в это время из Египта. Царь дал себе 3 дня для обсуждения этого вопроса. В Государственном совете голоса разделились. Старые советники, служившие при Соломоне, понимая действительное состояние государства и народа, советовали ему уступить народу, говоря: «Если ты на сей день будешь слугою народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить с ним ласкую, то они будут рабами твоими на все дни». Но молодой неопытный царь пренебрег этим благоразумным советом и последовал совету своих молодых сверстников, которые, воспитавшись под развращающим влиянием последних лет царствования Соломона, смотрели на все легкомысленно. Они посоветовали ему решительно отказать народу в его просьбе, заявив при этом, что потребности нового царя еще больше потребностей Соломона, так как мизинец его толще чресл его отца. Чтобы раз навсегда отучить народ от подобных требований, царь должен был, по совету этих сановников, пригрозить ему еще большим увеличением ига. Когда Иеровоам во главе представителей народного собрания вновь явился к царю, то Ровоам ответил им по совету молодых людей и сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». То есть теми унизанными шпильками плетьми, которыми наказывались тяжкие преступники. Тогда раздраженный народ дал волю накопившемуся в нем чувству недовольства, и повсюду раздался уже слышавшийся раньше клич: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим. Ровоам, не сознавая еще неблагоразумия своего шага, послал было Адонирама, начальника над податями, для сбора податей, но израильтяне забросали его каменьями, и он умер. Сам царь должен был спасаться бегством в Иерусалим, а народное собрание в Сихеме провозгласило царем Иеровоама, которого признали 10 колен, так что за Ровоамом осталось только колено Иудина, к которому присоединилось еще Вениаминово. Свою государственную ошибку Ровоам хотел поправить военной силой и собрал 180-тысячное войско для подчинения отложившихся колен. Но кровопролитие было предотвращено Самеем, человеком Божиим, который убедил Равоама, что все это совершилось по воле Божией, и потому братоубийственная война будет прямым его преступлением против Бога. И Равоам должен был примириться с совершившимся переворотом, хотя вражда у него с Иеровоамом, часто переходившая в опустошительную войну, не прекращалась во все дни их жизни. Так совершилось разделение израильского народа на два царства, получившие название «Царство Иудейского» и «Царство Израильского». С одной стороны, можно подумать, что «Царство Израильское», как составившееся из 10 колен, составлявших 2/3 всего населения страны и занимавших лучшую, плоднороднейшую часть ее, имело на своей стороне все преимущества и явный залог большого политического могущества. Но с другой – нужно иметь в виду, что за царством иудейским осталась столица, как центр установившегося правления и материальных интересов народа, вместе с огромными государственными сокровищами, накопленными там Соломоном. Притом, не говоря уже о закаленной энергии и предприимчивости самого колена Иудина, на его стороне были все преимущества в религиозном и нравственном отношении. Так как в его столице находился храм, главная святыня всего народа, построенная общими народными усилиями, освященная при общем народном участии и потому невольно притягивавшая к себе всеобщее народное сочувствие. Таким значением храма объясняется и вся дальнейшая история отношений между обоими царствами. Видя это тяготение народа к храму Иерусалимскому, цари израильские стали смотреть на него с подозрением, опасаясь, чтобы религиозное тяготение к храму не перешло в политическое тяготение к самому Иерусалиму, как политической столице. И вот, вопреки обетованию Божию, ставившему верность и преданность истинной религии условием долговечности дома Иеровоамова, цари израильские с первых же шагов своего царствования начинают стремиться к отчуждению своего народа от храма Иерусалимского. Стараются основать собственный центр религиозной жизни и даже ввести такую религию, которая не имела бы ничего общего с религией Иерусалимского храма. Такая политика прямо вела к религиозному расколу, который совершен был открыто первым царем израильским Иеровоамом. Будучи провозглашен царем, Иеровоам прежде всего приступил к упрочению своего положения с внешней стороны. С этой целью он укрепил несколько городов, именно Сихем по эту сторону и Пенуэл по ту сторону Иордана, которые сделались двумя главными твердынями его обширного царства, хотя свою собственную резиденцию он основал в прекрасном городе Фирце, в живописных горах к северу от Сихема. Но и при обладании таким прекрасным царством Иеровоама не оставляла роковая мысль. Чувствуя недостаточность своих прав на престол, он невольно думал: «Царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Равоаму, царю Иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Равоаму, царю Иудейскому». Посоветовавшись со своими приближенными, царь решил основать новую религию. Умышленно опираясь на пример Аарона, он сделал двух золотых тельцов и, повторяя слова последнего, сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Одного из этих тельцов он поставил в Дании, а другого в Вифиле, сделав последний главным святилищем нового культа. Тут он построил капище на высоте, как это делалось у ханаанских народов. Для служения в этом капище он хотел было воспользоваться теми священниками и левитами, которые жили в отошедших к нему левитских городах, но ошибся в своем расчете. Все истинные священники и левиты, видя нечестивые затеи царя, оставили свои города и владения и переселились в Иудею и в Иерусалим. Тогда царь сделал новый шаг к нарушению закона и поставил из народа священников, которые не были из сынов левийных. установил праздники наподобие праздников иудейских, и на воздвигнутом жертвеннике в Вифиле сам лично хотел принести жертвы, чтобы торжественно открыть отправление учрежденной им религии. Но вот из Иудеи явился человек Божий, и, став лицом к лицу с Иеровоамом, произнес предсказание, что один из потомков Давида, именно Иосия, на этом самом жертвеннике принесет в жертву идолослужащих священников, и подтвердил свое предсказание знамением, что сам жертвенник распадется и пепел с него рассыплется. Разъяренный царь приказал схватить дерзкого прорицателя и сам простер на него руку свою. Но рука его вдруг оцепенела, а вместе с тем жертвенник распался и пепел с него рассыпался. Тогда Иеровоам смирился, и по молитве человека Божия рука его выздоровела от поражения. Он предложил человеку Божию зайти к нему во дворец и подкрепить себя пищей, обещая предложить ему и особый подарок. Но человек Божий сказал царю: «Хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобой и не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел». Однако же он сам нарушил эту заповедь и, послушавшись одного ложного пророка, зашел к нему и принял угощение, за что и умерщвлен был в пути напавшим на него львом, в предостережение всем тем, кто не твердо стоят в заповеди Божией. Так как Иеровоам не вразумился от бывшего ему предостережения, то его постигло семейное несчастье. Умер его сын Авия, единственный в его доме, в ком нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым. Когда он сделался болен, Иеровоам хотел тайно воспользоваться милостью того Бога, которого он отвергал открыто. Он велел своей жене переодеться и отправиться в Силом к престарелому пророку Ахии, тому самому, который предсказал ему, что он будет царем, и спросить его о предстоящей участи сына. Но когда она вошла в дом Ахии, то престарелый пророк, несмотря на свою слепоту, сразу узнал, кто его посетительница. И не только не принял принесенных ему подарков, 10 хлебов и лепешек и кувшин меду, но произнес грозное осуждение на весь дом Иеровоамов, заявив, что за введенное им идолопоклонство Господь наведет всевозможные бедствия на его дом и выметит дом Иеровоамов, как выметают сор дочисто. А сам Израиль будет извергнут из земли обетованной и отведен будет за реку Ефрат в плен за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. Больной сын царя должен был умереть, что и случилось, лишь только царица по возвращении переступила порог своего дворца. Но вот умер и сам Иеровоам, процарствовав 22 года. Ему наследовал сын его Нават, который во всем последовал примеру своего отца. Делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля во грех. Поэтому его скоро постигло наказание Божие, и он пал жертвой военного заговора, составленного военачальником Ваасой, который убил царя и истребил дом Иеровоамов, как и предсказал пророк Ахия, и сам сделался самозванным царем Израиля. Но династия Ваасы, следовавшего в своей политике системе Иеровоама и даже более последнего, предававшегося нечестию и идолопоклонству, прекратилась с его сыном Илой, который был убит военачальником его конницы Замврием, умертвившим его, когда он напился до пьяна в гостях у начальника своего двора Арсы. Замврий провозгласил себя царем и истребил весь дом Ваасы, но сам процарствовал лишь 7 дней. Узнав, что народ, не признавая его, провозгласил себе царем другого военачальника Амврия, который во главе сильного войска подступил к Фирце и уже взял укрепление столицы, Замврий, подобно Сардонапалу, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем, и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля во грех. Но и этим не кончились политические смуты царства израильского. Рядом с Амврием претендентом на престол выступил некто Фамний, который увлек за собой половину народа, так что царство израильское разделилось между собой, и началась четырехлетняя междоусобная война. И только по смерти Фамния престол утвердился за Амврием, который царствовал еще 8 лет. Для упрочения престола за своей династией он оставил Фирцу с ее сгоревшим дворцом и полуразрушенными стенами и построил новую для себя столицу, знаменитую Самарию, которая и оставалась резиденцией царей израильских до самого падения царства. Но и в эту новую столицу он перенес старое нечестие и идолопоклонство своих предшественников. И в этом отношении поступал даже хуже всех бывших пред ним, подтачивая таким образом нравственную силу государства, в котором он хотел укрепить свой престол. Так основанное Иеровоамом царство израильское, став вследствие произведенного последним религиозного раскола на ложную дорогу, с каждым царствованием все более удалялось от истинного пути, подготовляя свою погибель. Глава 40. Слабость и нечестие Иеровоама и Авии, царей иудейских, и благочестивое царствование Асы и Иосафата. После неудавшейся попытки силы подчинить себе отложившееся колено, Иеровоам стал заботиться об укреплении за собой оставшегося ему владения. Он укрепил несколько городов, и между ними Вифлеем, Фекою и Хеврон, превратив их в сильные крепости и снабдив оружием и провиантом. Когда определились границы иудейского царства, то оно обняло собой не только владение двух главных колен Иудина и Вениаминова, но и прежние земли колена Данова, переселившегося на север, и земли колена Симеонова, настолько ослабевшего политически, что оно как бы перестало даже считаться самостоятельным коленом. Кроме того, под властью Иеровоама оставались еще покоренные раньше земли Эдома и Амона, продолжавшие платить дань, установленную Давидом. В нравственном отношении царство иудейское было усилено еще тем, что в него переселилось все колено левийно, все священники и левиты, выселившиеся из царства израильского вследствие введения там идолопоклоннического культа золотых тельцов. Вследствие всего этого первые годы царствования Иеровоама отличались значительным для тогдашнего политического состояния страны благоденствием. К несчастью, Иеровоам наследовал от своего отца его худшие качества и содержал многочисленный гарем из 18 жен и 60 наложниц, давших ему 28 сыновей и 60 дочерей. С этим неразлучны были обычные соперничества и интриги. Тем более, что Иеровоам показывал явное свое предпочтение своей любимой жене Маахе, дочери, или вернее внучке Авессаломовой, за сыном которой, Авией, упрочил наследство престола и заранее сделал его главой и князем над братьями его. Чтобы ослабить их соперничество, он благоразумно разослал всех своих сыновей по всем землям Иуды и Вениамина во все укрепленные города и дал им содержание большое, и прислал много жен. Но временное благоденствие ускорило лишь забвение недавно грозных испытаний. Иеровоам, а вместе с ним и весь народ иудейский, оставили закон Господень и делали неугодные пред очами Господа. И устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Такое религиозно-нравственное падение требовало наказания, и оно явилось в лице египетского фараона Сусакима. Сусаким, или Шешонг I, был родоначальником новой 22-й династии фараонов, сменившей прежнюю династию, в родстве с которой находился Соломон. Эта перемена династии совершилась еще при жизни Соломона. И новый фараон тогда же обнаружил враждебность по отношению к дому Соломонову тем, что дал у себя приют Адеру, князю Эдомскому и Иеровоаму. Теперь, воспользовавшись ослаблением политического могущества этого дома, он на 5-м году царствования Равоама предпринял поход против Иерусалима. Быстро взял он несколько укрепленных городов иудейских и подступил к самому Иерусалиму. При виде страшной опасности царь и народ смирились и возопили о помощи к Богу, который спас их от плена. Сусаким, однако же, ограбил храм и царский дворец, захватив с собой все их сокровища и вместе знаменитые золотые щиты, сделанные Соломоном, так что Равоам принужден был заменить их медными, чтобы сохранить некоторую пышность при обычных торжественных выходах царя. Царство Иудейское на время сделалось данником Сусакима, чтобы неверный народ опытом познал, каково служить Богу и служить царством земным. Поход Сусакима вновь приводит библейскую историю в соприкосновении с египетской, и библейское сказание о нем вполне подтверждается свидетельством египетских памятников. На стенах знаменитого египетского храма Карнакского в Фивах изображено все это событие, и среди пленных, захваченных фараоном, ясно видны пленники с иудейскими чертами в физиономии и одежде, и в присоединенном к этим изображениям списке покоренных народов и царств значится и имя Иуда Мелхи, то есть царство иудейское. Этот тяжкий урок, по-видимому, не прошел даром для царя и народа иудейского. В Иудее было нечто доброе, но, в общем, Равоам делал зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Он царствовал 17 лет, умер 58 лет от роду и был погребен в городе Давидовом. Его царствование было описано в записях пророка Самея и Адды, прозорливца, в книге царских родословий. Равоаму наследовал сын его Авия на 18-м году царствования Иеровоама. Он попытался еще раз силой возвратить себе отпавшие колено, и в начатой войне ему удалось поразить Иеровоама и отнять несколько городов, в числе которых был и Вифиль. Победа эта была результатом сильного религиозного одушевления как самого царя, который укорял израильтян за введение у них идолопоклонства, так и вообще иудеев, которые уповали на Господа Бога отцов своих. Но сам Авия не удержался на высоте этого доброго начала и скоро последовал дурному примеру своих предшественников. Завел большой гарем из 14 жен, от которых у него родилось 22 сына и 16 дочерей. И вообще начал ходить во всех грехах отца своего, которых тот делал прежде него, вследствие чего и царствование его было непродолжительным. Он царствовал всего 3 года и погребен был в городе Давидовом, передав царство своему сыну Асе. Аса, третий царь иудейский, взошел на престол на 20-м году царствования Иеровоама и царствовал в Иерусалиме 41 год. Воспитавшись среди испытаний прежних царствований, он воцарился с добрым намерением следовать во всем примеру великого своего прапрадеда Давида. И с сердечной преданностью истинной религии приступил к очищению своего царства от накопившегося в нем религиозно-нравственного зла. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукана Астарты, который он вместе с тем изрубил и сжег у потока Кедронского, как некогда Моисей поступил с золотым тельцом. Впрочем, и он не довел своего преобразования до конца, так что не уничтожил всех высот с их идолопоклонническими принадлежностями, предоставляя совершение этого дела своим преемникам. Но вообще Аса показал столько благочестивой ревности, что его царствование на время опять сосредоточило на себе благоволение Божие и отличалось полным благоденствием. Победа отца его над Иеровоамом обеспечила ему десятилетний мир, и он воспользовался им для того, чтобы поддержать выгодную торговлю с Аравией, Востоком и богатыми серебром странами Западной Европы, что дало ему возможность вновь скопить значительные сокровища как в храме, так и во дворце. Вместе с тем он вновь укрепил важнейшие города. Благоустроив внутренние дела государства, он собрал сильное войско в 580 тысяч человек с целью низвергнуть данническое иго египтян. Узнав об этом, египетский фараон Зарай эфиоплянин выступил против него с огромным войском в 1000 и 300 колесниц и дошел до Мареши, близ позднейшего Елеферополя, в юго-западной части колена Иудина. Здесь встретил его Аса, и сильный упованием на Бога, помощь которого он призвал в пламенной молитве перед битвой, разбил его на голову, захватив громадную добычу. При победном возвращении его в Иерусалим его встретил пророк Азария, который своей боговдохновенной речью о благодеянии Господа в случае упования на него и о страшном гневе его при отпадении от него возбудил в царе и народе новый порыв ревности и истинной религии. Мерзости языческие были удалены из всех иудейских городов, и царь обновил осквернявшийся, вероятно, идолослужением, жертвенник Господень, который пред притвором Господним. Вместе с тем, в третий месяц 14-го года своего царствования Аса созвал в Иерусалиме великое народное собрание, на котором участвовали не только жители его царства, но и народ из остальных колен. И на нем был заключен торжественный завет – чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. Причем за идолопоклонство назначена была смертная казнь. Это стечение в Иерусалим истинных поклонников и Иеговы из всех колен естественно увеличивало нравственную силу царства иудейского. Но вместе с тем оно пробудило с новой силой подозрительность царей израильских, вследствие чего Вааса возобновил войну против иудейского царства и укрепил пограничную раму, чтобы преградить своим подданным доступ в пределы Асы. К несчастью, на этот раз Аса поколебался в своем уповании на Бога и не только призвал к себе в союзники Венадада, царя сирийского, но и купил его союз дорогой ценой сокровищ храма Господня и своего дворца. Хотя благодаря этому союзу нашествие Васа было с успехом отражено, но сам Аса должен был выслушать строгий укор за свой грех от пророка Анании, который смело укорил его за измену заключенному им завету, за то, что он понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, через что преградил себе возможность покорения самого царства сирийского. Но раз свернув с правого пути, человек легко переходит от одного греха к другому. Аса не только не раскаялся в своем грехе, но разгневался на прозорливца и заключил его в темницу, так как за этот укор был в раздражении на него. Вместе с тем он начал притеснять и некоторых других лиц из народа в то время. В этом уклонении от долга справедливости его постигла на 39-м году царствования тяжкая болезнь ног, которая, развиваясь постепенно, поднялась до верхних частей тела, но он и в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. На 41-м году своего царствования он умер, и с царской торжественностью погребен был в городе Давидовом, в заранее приготовленной им себе гробнице. Несмотря на прегрешения последних лет своего царствования, он оставил по себе добрую память в народе, который и выразил ему свое почтение сожжением в честь его праха великого множества благовоний и умощений его дорогими искусственными маслами. Благословение Божие на нем сказалось в самой продолжительности его царствования, во время которого он был современником 8 быстро сменявшихся нечестивых царей царства Израильского. Преемником его был сын его Иосафат, который вступил на престол 35 лет от роду и царствовал 25 лет. Вместе с престолом он наследовал от отца своего лучшее начало первой половины его царствования и обладал всеми качествами, которые делали его подобным Давиду, бывшему для него высшим образцом. При нем царство иудейское достигло высокой степени процветания и могущества. Он начал свое царствование укреплений важнейших городов царства, в которых разместил охранные войска. Обеспечив себя от внешнего нападения, он приступил к внутреннему благоустройству и сам, поступая по заповедям Божиим, энергично принялся за искоренение идолопоклонства в народе, отменял высоты и истреблял дубравы, посвященные идолам. Недовольствуясь этим, он в третий год своего царствования принял более действительные меры к поднятию религиозно-нравственной жизни народа и послал некоторых своих приближенных князей, чтобы они вместе с левитами и священниками учили народ закону Божию по всем городам Иудеи. Наградой ему за такие благочестивые дела было необычайное благоденствие. Он находился в мире со всеми окружавшими его народами. Филистимляне платили ему дань серебром, аравитяне пригоняли множество всякого скота, и могущество его поддерживалось сильным войском под начальством храбрых полководцев. Такое состояние иудейского царства, естественно, было опасным для царства Израильского, хотя в то же время слишком могущественным, чтобы начинать против него новую войну, так как в то же время на границе царства Израильского быстро развивалось и крепло опасное для него царство сирийское, то царь израильский Ахав счел за лучшее войти в тесный союз с Иосафатом. Последний принял это предложение и таким образом вступил в союз и даже породнился с нечестивейшим царем царства израильского, навлекая тем самым целый ряд бедствий на свое собственное царство.